А еще я хочу познакомить тебя со Шпрингером, генеральным директором Аладдина. Он отличный парень. И забудь ты про эту чушь с путешествием во времени. Никогда с него не снимут секретность. Лучше бы я тебе ничего не говорил. А если ты на меня сошлешься, я сделаю квадратные глаза и скажу, что ты лгун. Мой допуск может мне когда-нибудь еще и пригодиться. Мы выпили еще по кружке. Дома, приняв душ и избавившись от излишков пива в организме, я пришел к выводу, что Чак прав. От путешествия во времени мне будет такая же польза, как от гильотины при лечении головной боли. За салатом и закусками Чак выяснит все, что мне надо, у Шпрингера. Не потребуется ни больших затрат, ни тяжелой работы, ни риска. К тому же, мне нравился год, в котором я живу. Забравшись в кровать, я решил посмотреть газеты за неделю. Теперь, когда я стал уважаемым гражданином, каждое утро пневмопочта доставляла мне «Таймс». Я редко брался за газету. Как правило, голова у меня была занята решением всяких инженерных задач. Не хотелось отвлекаться на разную чушь, обычную для газетных новостей. Она просто раздражала. А если попадалась какая-нибудь интересная статья, тем более жалко было отрывать время от занятий настоящим делом. И все-таки я никогда не выбрасывал газету, не посмотрев прежде заголовки и не заглянув в колонку демографической статистики. В ней меня интересовали не рождение, смерти и свадьбы, а только возвращение людей из холодного сна. У меня было предчувствие, что однажды я встречу чье-нибудь знакомое имя. Я бы зашел к нему, поприветствовал, поинтересовался, не нужна ли моя помощь. Конечно, это было почти невероятно, но я продолжал читать колонку и делал это с удовольствием. Наверное, подсознательно я считал всех остальных сонников своими родственниками. Так мы считаем приятелями всех, с кем служили в одной роте. Приятелями в том смысле, что, встретившись, можно вместе пропустить стаканчик. В газетах я не нашел ничего достойного внимания, если не считать извещения о пропавшем по пути на Марс космическом корабле. Это сообщение вряд ли можно было бы назвать новостями, скорее, печальным фактом их отсутствия. Не обнаружил я и старых друзей среди проснувшихся недавно сонников. Я откинулся на подушку и подождал, пока потухнет свет. Часа в три ночи меня словно подкинуло в постели. Я сел, и свет начал загораться. Я ошалело мигал, еще не придя в себя ото сна. Мне приснился страшный сон, почти кошмар. Будто просматривая газеты, я пропустил имя маленькой Рикки. Я знал, что такого быть не могло, и все-таки с облегчением увидел груду газет за неделю на столике у кровати. Я вполне мог скомкать их и выбросить в мусоропровод, как делал частенько. Я перетащил их на кровать и принялся перечитывать демографические колонки. На этот раз я читал все подряд. Рождение, смерти, свадьба, разводы, усыновление и смена фамилии, исходы и возвращения. Мне пришло в голову, что когда я просматривал только интересовавший меня раздел возвращения, в поле моего зрения могло случайно попасть имя Рикки, напечатанное в колонке свадьбы или рождение ребенка. Я чуть было не пропустил то, что искал. То, что послужило причиной мучительного сна. В «Таймс» за среду, 2 мая 2001 года, печатались списки выписавшихся во вторник. Риверсайдский храм. Ф.В. Хайнике. Ф.В. Хайнике? Хайнике – фамилия бабушки Рикки. Я знал это. Знал наверняка. Не знаю почему, но знал. Она хранилась где-то в тайниках памяти и моментально всплыла, стоило мне увидеть ее напечатанной. Может, я слышал ее когда-то от Рикки или Майлза? Возможно, даже встречал саму старушку в Сандиа. Как бы то ни было, имя, увиденное в «Таймс», поставило все на свои места. Но мне все-таки нужны были неопровержимые доказательства. Я должен был быть уверен, что «Ф. В. Хайнике» означает «Фредерика Хайнике». Меня трясло от возбуждения. Позабыв о новых, так хорошо усвоенных правилах, я попытался вместо того, чтобы соединить швы, застегнуть их на несуществующую молнию. Тем не менее, спустя несколько минут я уже был внизу в вестибюле, где находилась телефонная кабинка. В комнате у меня телефона не было. Моя очередь на установку еще не подошла. Потом мне опять пришлось подняться в комнату за кредитной телефонной карточкой. Я, похоже, был здорово выбит из колеи. Руки у меня так дрожали, что я никак не мог всунуть карточку в щель. Наконец, мне это удалось, и я вызвал станцию. «Назовите номер, пожалуйста». «Мне нужен Риверсайдский храм. Район Риверсайд». «Ищем». «Соединяем». «Номер свободен. Вызываем абонента». Наконец, экран вспыхнул. С него на меня сердито уставился пожилой мужчина. «Должно быть, вас неправильно соединили. Здесь храм. Мы ночью закрыты». «Пожалуйста, не отключайтесь. Если это Риверсайдский храм, то именно вы мне и нужны». «Ну что вам нужно в такое время? У вас есть клиент ФВ Хайники из возвращающихся. Я хотел бы узнать...» Он покачал головой. «По телефону мы справок о наших клиентах не даем. А уж тем более посреди ночи. Вам лучше позвонить утром после 10. А еще лучше подъехать».
«Непременно, непременно, но только одно. Что означают инициалы ФВ?»
«Я же сказал вам,
пожалуйста, послушайте, я спрашиваю не из праздного любопытства, я сам сонник, храм Сател, только недавно выписался, так что мне все известно о сохранении тайны родственных связей и так далее. Мы оба прекрасно знаем, что храмы сообщают в редакции полные имена возвращающихся, но газеты, чтобы сэкономить место, печатают только инициалы, верно?»
Он немного поразмыслил. «Вполне возможно».
«Так значит, не будет ничего предосудительного в том, если вы мне скажете, что означают инициалы ФВ?»
На этот раз он медлил дольше. «Ну, пожалуй, ничего, если это все, что вы требуете. Но больше я вам ничего не скажу. Ждите». Он исчез с экрана. Мне показалось, что прошел целый час, пока он появился опять с карточкой в руке. «Здесь темновато», — пробурчал он, вглядываясь в написанное. «Фредерика Вирджиния». У меня заложило уши, и я едва не потерял сознание.
«Слава Богу!
Вам плохо?
Нет-нет, спасибо, спасибо вам! Сердечное спасибо, да?»
«Да, со мной все в порядке». «Тогда вам все же лучше будет узнать еще кое-что. И не понадобится приезжать сюда завтра. Она от нас уже выписалась».